Мамука и Бадри, примите единственно правильное решение. Для страны, а не для коалиции.
Это самая большая услуга, которую могла бы оказать «Тузинская мечта» национальному движению.
Россия даст удобство, но за лояльность. Это инфраструктурная оккупация без танков. Единственное, чем Гаглоев выгодно отличался от Бибилова, он до сих пор никого не убил.
Это подкаст «Эхо недели». Подводим итоги и пытаемся понять, что случилось, как, почему и что дальше. С вами Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сенсация недели: грузинская власть дождалась ее окончания. В пятницу утром было объявлено о том, что президент Михаил Кавелашвили помиловал лидеров «Лело Сильная Грузия» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Они, напомню, вместе с еще 6 оппозиционерами оказались в тюрьме в начале лета из-за отказа сотрудничать с Временной парламентской комиссией по расследованию деятельности правившего Грузией до грузинской мечты единого национального движения. Сами помилованные сочли милость власти коварством и, по мнению ряда наблюдателей, имеют для этого все основания. Решение президента может стоить им даже призрачных политических перспектив. За судьбой без вины помилованных следит Мзия Парисишвили.
«Я и Бадри Джапаридзе не согласны с той реальностью, которая наблюдается в стране», сказал у ворот Руставской тюрьмы после освобождения один из лидеров «Сильная Грузия» Лело Мамука Хазарадзе, обросший за 2 месяца аккуратной белой бородой.
«Это нелегитимный захваченный парламент, это захваченное президентское кресло. Несмотря на то, что он, Кавелашвили, нас помиловал, а я не испытываю благодарности, это очень коварный, вероломный, прямо скажу, грязный поступок, когда наши соратники по той же статье за такое же так называемое преступление отбывают наказание».
По словам Хазарадзе, для них акт помилования стал неожиданностью. Он объясняет это желанием правящей партии внести еще больше разлад в оппозиции. Мамука Хазарадзе призвал президента Кавелашвили, если его действительно беспокоит судьба страны, помиловать и остальных, отбывающих заключение, по тому же обвинению. С тем же требованием выступил и Бадри Джапаридзе. Хазарадзе, Джапаридзе и еще 6 оппозиционеров оказались в тюрьме в начале лета из-за отказа сотрудничать с Временной парламентской комиссией по установлению фактов правонарушений нацдвижения с начала его правления с 2004 года по сегодняшний день. Итоги деятельности комиссии под началом вице-спикера Тейцу Лукьяни были обнародованы в начале недели. В документе с несколькими сотнями страниц нашлось место и для лидеров Лело. Они признаны комиссией Цулукьяни пособниками в процессе осуществления государственного рэкета в годы президентства Михаила Саакашвили. Даже несмотря на то, что, как говорится в заявлении Кавелашвили, оппозиционеры оскорбили институт президента, он, как сказано, рассматривая вопрос шире, решил помиловать их во избежание спекуляции о неконкурентоспособности и нелегитимности предстоящих муниципальных выборов. Дело в том, что партия Хазарадзе и Джапаридзе совместно с Гахария за Грузию согласились вступить в избирательную кампанию против грузинской мечты, что считают ошибкой в остальной части прозападной оппозиции. Сразу после известия о помиловании Элены Хуштария, лидер ДРОА из коалиции «За перемены», трое лидеров которых, ни Камелия, ни Гагварамия, Зураб Джапаридзе, сидят по тому же обвинению в тюрьме, обратилась лично к помилованным оппозиционерам.
«Именно в день их освобождения хочу от всего сердца и с уважением обратиться к ним. Мамука и Бадри, примите единственно правильное решение. Для страны, а не для коалиции. Не для меня, а именно для страны. Единственно правильное решение – выйти из неправильной, несуществующей российской спецоперации. Выйти и вернуться к общей борьбе, принципиальному несотрудничеству, непримиримости и неповиновению».
К этому призвала лидеров Лело и лидер федералистов Тамар Чергулеишвили. Она беспощадно критикующая Хазарадзе, называя его олигархом, даже пообещала, что до 4 октября, дня выборов, не будет нападать на них.
Сегодняшний жест Иванишвили, а именно помилование политзаключенного Хазарадзе и политзаключенного Джапаридзе, в очередной раз подчеркивает, насколько важно для Иванишвили легитимизировать, пусть даже в небольшой части общества, фарс под названием «Выборы 4 октября».
Генсек Единого национального движения Петре Цискаришвили позитивно оценил освобождение политзаключенных, но его больше интересует судьба экс-президента Михаила Саакашвили.
Если бы в это же время, в прошлом году, в преддверии парламентских выборов, они помиловали Михаила Саакашвили, который имел бы возможность полноценно включиться в процесс парламентских выборов, я бы поверил, что их политическая воля, подход и желание в том, чтобы избирательный процесс, выборы любого уровня проходили в конкурентной среде, и ни один руководитель или лидер политического движения не был заперт в тюремной камере.
Сказал Петре Цискаришвили. Еще один лидер нацдвижения Леван Хабеишвили не счел нужным комментировать эту новость. Он готовится к 4 октября, чтобы покончить с режимом Иванишвили мирным путем.
Я свободу человека оценю тогда, когда каждый узник совести, каждый политзаключенный будет освобожден.
Между тем, выйдя на свободу, Мамука Хазарадзе сообщил, что решение об участии в выборах не подлежит пересмотру.
По поводу выборов, сильная Грузия уже приняла решение, а сегодняшнее помилование президента еще раз подтверждает стремление власти внести разлад на оппозиционном фланге. Возможно, у нас тактика борьбы другая, но цель у нас, у всех одна – это европейское будущее страны, новые парламентские выборы и освобождение всех политзаключенных.
Это хорошо, что в радикальной оппозиции такой переполох, сказал премьер-министр Иракли Кобахидзе, комментируя президентское помилование оппозиционеров.
Конечно, мы уважаем решение президента Грузии. Это решение в целом отражает отношение власти. Естественно, президент в широком понимании тоже является частью власти, несмотря на то, что он не является членом правящей политической партии. Вы знаете, что раньше Хазарадзе и Джапаридзе выселяли людей из квартир, а теперь власть выселила их из тюрьмы. Это контраст между подходами.
Заявил Иракли Кобахидзе. Не состоятельностью госинститутов, а очередным доказательством их захвата расценило помилование оппозиционеров пятый президент Саломе Зурабишвили.
Сначала суд стал тотальным политическим инструментом, а теперь им стало заключение в тюрьму или помилование.
Многие грузинские наблюдатели исключают вероятность закулисной сделки между лидерами Лело и почетным председателем грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Лидеры Лело, как считает бывший Минобороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели, оказались объектами не только политической, но и личной мести со стороны Иванишвили, в том числе и с учетом тяжбы вокруг строительства глубоководного порта Анаклия. Доказательства отсутствия какого-либо сделки Лело с грузинской мечтой в самой партии приводят тот факт, что именно сегодня адвокат оппозиционеров Арчил Чавчанидзе подал иск в Верховный суд с требованием отменить обвинительный приговор против Хазарадзе и Джапаридзе. Их освобождение не внесет перелома в предвыборную кампанию, уверены грузинские наблюдатели. Тем более, что сильная Грузия Лело и Гахария за Грузию из-за недостатков ресурсов не смогли представить кандидатур в меры и Сагребулу в большей части 64 муниципалитетов. Они сконцентрировались в основном на Тбилиси, убеждая себя и избирателей, что победили. Победив в Тбилиси, у грузинской мечты можно будет отвоевать и всю Грузию.
Об интриге с помилованием Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе рассказала Мзия Парисишвили. Между тем, сама комиссия, деятельность которой стоила героям предыдущего материала «Свободы», а еще одного оппозиционера Георгия Гахари пока обрекает на изгнание, обнародовала ее результаты. Они никого не удивили. Как и анонсировалось с самого начала, ответственность за войну несет оппозиция, и не только национальное движение, и не только за войну. Потому что вину, скажем, за напряженность, связанную с установкой блокпоста в Чорчане в районе Югостинской линии разделения, комиссия возложила на Георгия Гахария, служившего тогда грузинской мечте министром внутренних дел. Кэти Бочеришвили подвела итоги деятельности комиссии с политологом Ираклием Мелашвили.
Ну, Иракли, что в заключении Временной комиссии, по-вашему, шито белыми нитками? На что из явно заказного вы бы в первую очередь обратили внимание?
Давайте начнем с того, что сама комиссия шита белыми нитками. И это самая большая услуга, которую могла бы оказать грузинская мечта национальному движению. Из-за того, что комиссия однопартийная, любые его заключения ставятся уже под вопросом из-за его политической предвзятости. Любой независимый наблюдатель, будет то грузинским или иностранным, он всегда будет апеллировать на то, что заключения эти комиссии политизированы, так как там представлена всего одна партия. Это, кстати, нарушение закона, потому что парламентская комиссия должна быть обязательно с участием оппозиции. Так что, что бы ни говорила комиссия, любые его заключения, любые его факты, это сейчас не имеет никакого значения, потому что в обществе она будет всегда вызывать большие вопросы из-за того, что в комиссии присутствовали только представители грузинской мечты. И особенно смешно то, что в этой комиссии основной состав, больше половины, это бывшие высокопоставленные члены национального движения, которые были на больших должностях. Как я должен поверить комиссии?
Ну, Батно Иракли, ведь, скорее всего, это будет понятно сознательной части общества.
А несознательная часть общества ему, правда, не нужна. А если оперировать о несознательной части общества, той части, которая кивает на все то, что скажет его правительство, какой бы состав я был комиссии, что бы ты сказала, это не имеет смысла. Что там написано, да и скажут, что ты должен поддерживать это решение. А будут поддерживать, не скажут, не будут поддерживать. Комиссии попытка выявить, что происходило в нашей стране, существует для того, что как раз сознательная часть общества, тот, кто хочет разобраться, она разобралась. А вот эта часть общества, которая верит, например, тому, что 3 премьер-министра Европы собрались и нюхали кокаин, и в это время зашли журналисты, и Макрон там положил эту бумагу с кокаином в карман. С этой частью общества сейчас беседовать о чем-нибудь или объяснять ему что-нибудь, какой это имеет смысл? Никакой. Эта комиссия нужна была, может быть, но эта комиссия должна была быть совершенно другой. Мне очень интересно, например, в свое время, в 2013 году, в начале 2013-го, Европейское сообщество послало сюда высокопоставленного шведского дипломата, который написал очень жесткий документ о тех нарушениях, которые были совершены во время национального движения, во время правления национального движения. И он написал такие слова, что, может быть, это все, эти нарушения носили системный характер. Эта комиссия, которая создала грузинская мечта, вообще не упоминает об этом докладе. Если их интерес был реально поставить вопросы и реально изучить те нарушения, которые были при национальном движении, ему же там что было выгодно, чтобы использовать это заключение, которое создал, которое написал представитель ЕС.
И тем не менее, они, по-видимому, использовали формулировки, потому что пишут в своем заключении о том, что нарушения носили системный и систематический характер.
Конечно, будут использовать формулировки, но с другой стороны, у меня как раз этот вопрос. Проблема в том, что эта комиссия не будет вызывать никакого доверия из-за его однопартийного характера. В мире никто не создает однопартийных комиссий для изучения каких-то вопросов именно из-за того, что его заключение имело бы какой-нибудь вес.
А разве им не все равно, вызовет она доверие или нет?
Вот в этом и проблема. Значит, комиссия работает не для того, чтобы убедить Кудинское или международное общество, для того, чтобы показать реальную ситуацию, которая была во время национального движения. Как раз этот подход, что они создали комиссию в таком формате, в котором сами понимают, что она не будет вызывать доверие, это показывает, что им не нужна правда. И им не нужно, чтобы международное сообщество и грузинское общество было бы, доверяло бы этой комиссии. Им просто было нужно создать такой документ для своих сторонников. Для своих сторонников только, а не для грузинского общества в целом. И это показывает как раз то, что никакая правда, никакое реальное изучение дел, им нужен политический документ для дальнейших политических целей. Какие эти дальнейшие политические цели? Хотят они через суд, через Конституционный суд упразднить Единое национальное движение и другие партии или нет? Это я не знаю, что им в голову придет, точно могу понять, но этот документ просто сделан для того, чтобы использовать его в дальнейшей политической борьбе, а не для того, чтобы выяснить и создать такое заключение, которое будет иметь высокое доверие со стороны грузинского общества и международного сообщества. Такой мысли, таких чаяний у нашей правящей партии не было. Им наплевать, что кто скажет.
И все же, есть в заключении справедливые упреки в адрес прошлых властей?
Конечно, любая комиссия, какого бы состава бы не было, если бы изучала деятельность национального движения, она бы нашла уйма нарушения закона. Уйма. И это беда национального движения, что она никак не может отойти от этого и никак не может внятно просто извиниться и сказать, что они нарушения делали.
Политолог Ираклий Милашвили в разговоре с Кетти Бучерешвили проанализировал деятельность так называемой комиссии Цулукиани. Полностью интервью вы можете послушать и прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Территории особой законности. С начала сентября в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия можно будет получить внутренние российские паспорта. Жителям этих регионов не нужно выезжать за их пределы. Документы можно будет получить на месте и без прописки. Внезапное начало внутренней паспортизации эксперты называют не просто юридической реформой, а элементом долгосрочной стратегии Москвы по укреплению влияния на Южном Кавказе. О том, как и почему жителям Абхазии и Южной Осетии можно то, о чем другим россиянам за границей остается только мечтать, Хатия Хасая.
Для жителей Абхазии и Южной Осетии российское гражданство и загранпаспорт долгое время были пропуском в мир, где не признавались абхазские и юго-осетинские документы. Но в самой России это не предоставляло им тех преимуществ, которыми пользовались обычные граждане с внутренними паспортами, например, медицинского страхования или социальных выплат. Получение же внутреннего российского паспорта было сопряжено с большой бюрократией и сложностями. В самих Абхазии и Южной Осетии его не выдавали, а в России для его получения была необходима постоянная регистрация по месту жительства. Но Владимир Путин своими указами, подписанными в конце весны и середине лета, изменил эту ситуацию, значительно облегчив жизнь жителей двух регионов. С 17 июня вступил в силу указ об особенностях выдачи паспорта гражданина РФ, который позволяет местным жителям получать внутренние российские паспорта прямо на месте. Без поездок в Россию, без необходимости иметь российскую прописку и без лишней бюрократии. Все процедуры теперь проходят через местные уполномоченные органы. Указ будет действовать до 1 августа 2028 года. Причины выбора именно этих сроков официально не раскрыты. В начале августа начальник паспортного отдела МВД Абхазии Астамур Колбая сообщил, что внутренние российские паспорта вскоре начнут выдавать в Гагре, Сухуми и Очамчире. Уже в сентябре в регион прибудут российские специалисты, которые займутся оформлением документов на месте.
Процедура начнется в ближайшее время. Мы ожидаем приезд наших российских коллег где-то вот ориентировочно в сентябре месяце. То есть те граждане Республики Абхазия, которые также являются гражданами Российской Федерации, но имеют лишь паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный имеется в виду, они могут обратиться в те подразделения, где будут базироваться наши коллеги.
Иными словами, для получения внутреннего паспорта РФ жителям республик с двойным гражданством теперь достаточно будет лишь выразить такое желание. Стамур Колбая уточнил, что точный список документов для оформления паспорта без прописки объявят позже. Отмечается, что вышеперечисленное не касается граждан РФ, которые получили российское гражданство по указу президента от 17 мая 2025 года о приеме в гражданство Российской Федерации граждан Абхазии и Южной Осетии. Почему, не уточняется. Это еще один указ Путина, изданный 2 месяцами ранее. Он существенно упрощает процедуру получения российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Теперь им не нужно соответствовать стандартным требованиям, таким как 5-летнее проживание в России или знание русского языка и истории страны. Достаточно быть совершеннолетним, иметь гражданство Абхазии или Южной Осетии на 26 августа 2008 года, день признания России независимости республик, и не утратить его к моменту подачи заявления о российском гражданстве. Фактически, этот указ возрождает практику начала 2000-х годов, когда Москва активно выдавала российские паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии через упрощенные процедуры. К 2008 году, по данным аналитического центра Варшавского института, около 70% населения Абхазии и до 90% Южной Осетии уже имели российские паспорта. После признания независимости Республик России упрощенный порядок был отменен. Мотивы принятия такого решения именно сейчас официальными структурами не поясняются. Лишь в марте, за несколько месяцев до подписания указа, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы паспортизации остаются для Москвы крайне важными.
И этот процесс тоже будет ускорен, усовершенствован, а главное, он будет максимально облегчен для граждан Абхазии, для их подрастающих детей. Это является одним из важнейших приоритетов для главы российского государства.
Говорил пресс-спикер Путина. Впрочем, ни в Сухуми, ни в Москве пока не дают четких разъяснений, каков истинный мотив принятых решений, зачем нужна внутренняя паспортизация регионов при наличии у них возможности оформлять загранпаспорта и почему для этого установлен 3-летний срок. Абхазский оппозиционный телеграм-канал «Айяшара» считает, что особая важность этих мер, о которой говорил Песков, объясняется замыслом Москвы по контролируемой интеграции стратегии поглощения без аннексии.
Она не объявляет официального слияния, но внедряет ключевые элементы суверенитета – документы, границы, права, управления. Параллельно усложняет обычный режим движения – въезд, но облегчает переход к новой идентичности – гражданство РФ. Смысл – заставить население добровольно выбрать российскую юрисдикцию как единственную удобную. Ты хочешь ездить, работать, жить? Тогда откажись от самостоятельности. Россия даст удобство, но за лояльность. Это инфраструктурная оккупация без танков.
Пишет телеграм-канал. Эту точку зрения разделяет бывший госминистр по вопросам примирения гражданского равноправия, конфликтолог Паата Закраишвили. По его мнению, новая политика отражает стратегические трудности России на международной арене. Россия не может достичь своих целей в Украине, а даже редкие союзники публично дистанцируются и не хотят быть ассоциированы с Москвой. США вынуждены принимать принципиальные решения не в пользу России. На этом фоне Южный Кавказ становится зоной, где Москва стремится сохранить контроль.
И поэтому она начала на Южном Кавказе, где явно теряет Южный Кавказ, после того, как Вашингтонская встреча была между Азербайджаном и Арменией. Вот Китай сейчас довольно помпезно принял лидеров Армении и Азербайджана к себе, у себя. Грузинская четко не поддерживает свою власть, де-факто власть по поводу сближения с Россией, явно влияние общества будет иметь свое значение. Россия видит вот это как теряет Южный Кавказ, извиняюсь, и соответственно предпринимает какие-то шаги, чтобы оставить хоть какое-то влияние на Южном Кавказе. Это Абхазия и Южная Осетия. И, соответственно, он принимает такие меры, усиление гражданства российское, там условия, чтобы граждане, живущие на территории Абхазии и Южной Осетии, больше были интегрированы в российское пространство.
По словам Закраишвили, Россия не стремится к международному признанию этих территорий, что наглядно показало ее поведение в отношении Украины. Он подчеркивает, что процесс паспортизации создает основу для будущей аннексии, основной цели Москвы.
Вот эти шаги паспортизации нынешние, это, конечно, сделаны в этом направлении. То есть делают, приготавливают эту почву, чтобы потом легче было аннексироваться. Вот готово формально, и там придется несколько шагов сделать только. Недолгий должен быть этот процесс аннексии.
Закраишвили подчеркивает, что отмена большинства обязательных процедур для получения гражданства, включая знание языка, правовые и исторические аспекты, предоставляет абхазам и осетинам определенные привилегии. Главное теперь, чтобы у них появилось желание оформить российское гражданство. При этом интересно, что параллельно Россия ужесточает правила для других. С 11 августа вступил в силу закон, расширяющий основания для прекращения возвращения приобретенного гражданства РФ. В лояльных правительству Абхазии телеграм-каналах предполагают, что новые меры могут обернуться в том числе и против абхазских оппозиционеров с антироссийскими настроениями.
Закон, конечно, больше для внутренней повестки нашего северного соседа, однако с юридической точки зрения ничего не мешает использовать его против ряда абхазских радикалов, если для этого будут соответствующие обстоятельства. Кан Кварче и Леван Микаа уже задали своего рода прецедент. Учитывая, что оппозиция не только не унимается в своей антироссийской истерии, но и организовывает новые провокации вроде комиссии Амбала в Народном собрании, это следует считать важным сигналом. Непонимание этого чревато персональными последствиями для многих, кто думает, что получится и дальше красиво ездить в Москву, а в Сухуми лоббировать срыв сближения между союзниками.
Пишет Совмин. Впрочем, для многих жителей двух регионов упрощенная процедура получения гражданства и загранпаспортов не вопрос политики, а вопрос выживания. Их собственные документы не имеют международного признания, тогда как российский паспорт открывает доступ к путешествиям и более свободной жизни. Внутренний же паспорт дает еще больше бонусов. Право на получение пенсий, пособий, доступ к российскому образованию на правах граждан РФ с льготами при поступлении, квотами и бюджетными местами, а также возможность пользоваться системой российского здравоохранения по полису. Кстати, вопрос здравоохранения поднимался еще в ходе предвыборной кампании. В феврале 2025 года кандидат в президенты Бандра Гунба заявил, что в случае победы его первым поручением станет подготовка изменений в межправсоглашение с Россией. Эти поправки должны позволить гражданам республики получать медицинскую помощь на территории России. По словам Гунба, сегодня многие граждане Абхазии, даже имея российское гражданство, лишены возможности бесплатно получить медицинскую помощь в России. Проблема в том, что у них есть только российский загранпаспорт, но нет внутреннего паспорта. И СНИЛС, документов, которые требуют российские медучреждения для оказания бесплатных услуг.
Мы получили согласие на такую работу от российских коллег. И я уверен, что уже после выборов мы вернемся к этому вопросу.
Заявил Гунба после посещения республиканской больницы вместе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. В начале августа начальник паспортного отдела МВД Абхазии Астамур Колбай отметил, что после выхода нового указа Путина ажиотажа за российским гражданством и загранпаспортами пока нет. Тем не менее, ежедневно в ведомство обращаются от 40 до 50 человек, и на момент его заявления заявки подали уже около 400 жителей. Однако эксперты предупреждают о возможных долгосрочных политических рисках. По словам Закарешвили, и в Абхазии, и в Южной Осетии важно осознавать, что все это может оказаться своего рода ловушкой.
Они теряют ту сокровенную, можно сказать, мечту о независимости, которую они там выстраивали все это время, особенно касается это абхазов. Потому что явно видно, что Россия не планирует на Черном море способствовать по созданию нового государственного образования. И в контексте Крыма явно видно, что как раз в итоге окончательная, самая главная битва у России с мировым сообществом и с Украиной будет за Крым. Если имеет смысл рассматривать этот вариант, что Крым будет самым последним бастионом для России, чтобы сохранить, тогда продолжение Крыма – это Краснодарский край и Абхазская территория, побережье Абхазии. Соответственно, я не думаю, что абхазы должны биться почивать на лаврах, все в порядке, все нормально, потому что я думаю, что их будущее иначе видит Россия, чем сами абхазы. Mm-hmm. И в этом контексте вот это гражданство, которое у них будет внутрироссийское гражданство, станет проблемой. Окажется, что они станут заложниками своего российского гражданства.
По словам эксперта, таким образом России будет проще убедить себя в том, что эти территории уже фактически являются российскими.
Я уверен, что это при Трампе это не случится. Ну, как мыслит Трамп, что вот там, где-то там, в Крыму, там, говорят по-русски все там русские. Если еще добавить к этому, что все там, у всех там внутренние российские гражданства, да. Даже добровольно, получено, да, человек не может получить гражданство государства, если не напишет заявление. Поэтому, окажется, все это добровольно. И русский язык, и культура, и право, и вдруг да, внутригосударственное гражданство. Откуда у тебя, как ты противостоишь присоединению к России и аннексии России, когда ты сам или сама написала заявление, что хочешь быть да, настоящим интегрированным гражданином России?
По словам Закарешвили, в таких условиях жителям Абхазии и Южной Осетии будет, если не невозможно, то крайне сложно сопротивляться и бороться за какую-либо мифическую независимость.
Хатия Хасай рассказывала о неожиданности российской паспортизации. Через месяц, 2 октября, коллеги из Хинвальского городского суда под председателем судьи Оксаны Кокоевой должна вынести приговор в отношении 7 офицеров милиции, которые до смерти запытали на допросе Инала Джабиева. Преступление, совершенное 5 лет назад, 28 августа 2020 года, привело предыдущую югостинскую власть к поражению на президентских выборах. Теперь оно дамокловым мечом висит над нынешним руководством самопровозглашенной республики. С подробностями наш югоосетинский автор.
28 августа исполнилось 5 лет со дня гибели 30-летнего жителя Цхинвала, отца 3 малолетних детей Инала Джабиева. Эта история – главная причина поражения Анатолия Бибилова на президентских выборах 2022 года после 3 триумфальных побед. После президентских выборов эта история не забылась. Во-первых, потому что она не закончилась с правовой точки зрения. Суд к тому времени еще не вынес своего решения в отношении милиционеров. Во-вторых, она была знаковой для Алана Гаглоева. Так уж получилось, что вместе с удовлетворением президента он принял и ответственность за справедливый исход дела Джабиева. Как окажется позже, он прокатит избирателей со всеми предвыборными обещаниями, но не с этим. 15 июля 2022 года, через 1.5 месяца после инаугурации Гаглоева, суд прекратил уголовное дело в отношении Инала Джабиева и Николая Цховребова по сфабрикованному делу о покушении на министра внутренних дел РИО. Замятое Анатолием Бибиловым в ноль уголовное дело Джабиева, Цхинвальский городской суд вернул в Генпрокуратуру на доследование 1 августа 2022 года. Через полгода, 13 марта 2023, Генеральная прокуратура сообщила об окончании повторного расследования по этому делу, а в ноябре начались судебные заседания. Это первый в истории республики процесс, когда правоохранители судят за насилие над простыми гражданами. Он и без того настроил многочисленных силовиков против президента. Алан Гаглоев как мог пытался сгладить острые углы. Поднял им денежное довольствие до уровня Северного Кавказа, не дожидаясь согласия Москвы и дополнительного финансирования, чем спровоцировал невиданный дефицит бюджета. Для президента важно не рассориться с силовым блоком и их семьями в преддверии президентской кампании. На противоположной чаше весов – протестный по отношению к Анатолию Бибилову электорат, поддержавший Гаглоева на выборах. Какая-то часть проголосовавших за нынешнего президента избирателей уже разочарована в своем избраннике, и никакими приговорами в отношении упырей и ментов их симпатии не вернуть. Какая-то часть, но не все. Если коротко, президент хочет вернуть разочарованных и перетащить на свою сторону тех, кто изначально был настроен против него. В этом смысле, полагают спикеры, Гаглоев оказался в ситуационной вилке. Он не знает точно, какой исход процесса оптимален с точки зрения электоральных потерь и приобретений. Единственное известное в этой истории – исход дела не может предполагать для президента потерю лица, то есть упреки в невыполненных обязательствах. Поэтому обвинение затребовало наказание суровое, но не слишком. 15-летнюю статью все-таки из дела убрали. Наибольший срок – 9 лет колонии общего режима – Генпрокуратура запросила для бывших сотрудников криминальной милиции Андрея Джиоева, Алана Пагаева и Джумбера Бибилова. Остальным подсудимым – Зауру Гогичаеву, Ибергу Сланову, Сергею Казонову и Марату Хугаеву – от 6 до 8 лет. Восьмой фигурант дела, сотрудник МВД Ацамас Наниев, нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде и уехал в Россию, где подписал контракт с Минобороны и в настоящее время служит в военной полиции на территории Северной Осетии. Ацамас Наниев объявлен в розыск, его дело выделено в отдельное производство. Потерпевшая сторона с позицией гособвинения согласна, подчеркивая, что главное, чтобы они не вернулись на работу и не продолжили пытать и убивать. Это важный сигнал. Если позиция обвинения устраивает потерпевших, то и все, кто их поддерживал, должны быть довольны. У нынешней оппозиции в этом деле свои интересы. Протестный по отношению к Бибилову электорат сформировался не только из-за дела Джабиева. Там много чего накопилось к президентским выборам 2022 года. Коррупционные скандалы, чего стоила попытка засекретить акт проверки счетной палаты. История с подписанием дорожной карты, по которой РИО согласилась на поэтапное повышение налогов и таможенных тарифов до российского уровня. Документ около года скрывали от общественности, пока не пришло время его исполнять. История с закрытием политических партий и негласным запретом на открытие новых. Массовые нарушения пассивных избирательных прав, когда самовыдвиженцев десятками отстраняли от участия в парламентских и президентских выборах без видимых оснований. Конечно, никто не рассчитывал, что с приходом Гаглоева в Южной Осетии появится правовое государство, но все-таки была надежда, что история предшественника станет поучительной для преемника, научит его видеть какие-то красные линии, за которые не должен заступать политик. Увы, уже через 2 года стало ясно, что Алан Эдуардович или не видит их, или преднамеренно заступает, рвет грудью, как чемпион, финишную ленту. Засилье силовиков сменило засилье криминала. Аффилированная с президентом братва кошмарит и ментов, и бизнес, и чиновников. Коррупции меньше не стало. Несмотря на предвыборные клятвы не допустить роста тарифов и налогов, они растут безумными темпами. Население нищает, бизнес закрывается. С некоторых пор все сравнения Гаглоева с Бибиловым стали в пользу предшественника. Он был щедрее, не греб все под себя, как нынешние деятели. Местные бизнесмены участвовали в инвестиционных конкурсах, добивались льготного кредитования. Теперь эта дверь закрыта. Премьер Константин Джусоев на километр никого не подпустит к российскому рублю. Все ресурсы только для ближнего круга. Как оказалось, Анатолий Бибилов был доступнее. Напроситься на прием к президенту или списаться с ним в соцсетях не представляло особых сложностей. Аудиенции Алана Гаглоева месяцами добиваются даже высокопоставленные чиновники. Иными словами, вдруг оказалось, что единственное, чем Гаглоев выгодно отличался от Бибилова, он до сих пор никого не убил. Если преодолеть эту историю в общественном мнении, то шансы условной партии Бибилова на президентских выборах 2027 года могут оказаться существенно выше, чем у партии Гаглоева. Отсюда и не ослабевающее внимание оппозиционных ресурсов за судебным процессом и информационная поддержка подсудимых. Судя по публикациям, стратегия примерно такая. Гаглоев должен остаться чужаком для силовиков, а с задачей отторжения поддержавших его на выборах людей он вполне успешно справляется сам.
Наш югостинский автор подвел итоги 5 лет, прошедших после убийства Инала Джабеева. Текст читал Серго Бригвадзе. Это был выпуск подкаста «Эхо недели». Мы подводили итоги, которые почти всегда оказываются промежуточными. А потому до следующей пятницы. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго и, главное, хороших выходных.